Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Писатель и самоубийство». Так называлась книга Григория Чхартишвили, которую обсуждают участники передачи, сам автор и ведущий Александр Гейнс. Следует ли помогать умереть, чтобы прекратить невыносимые страдания? В каких странах склонность к суициду выше? Почему женщины чаще совершают самоубийственные поступки, а мужчины чаще при этом погибают? Не боится ли автор, что чтение его книги может подтолкнуть читателя наложить на себя руки? Впервые в эфире 15 мая 1999 года.
Беседу с писателем Григорием Чхартишвили ведет Александр Гинес.
Мрачная музыка Вагнера как нельзя больше подходит к названию нашей сегодняшней передачи «Приглашение на казнь». Речь не пойдет о проблеме самоубийства. Дело доктора Кеваркяна, который недавно был осужден вердиктом американских присяжных, стало поводом к тому, что темная тема суицида вышла на первые полосы газет всего мира. Защищаясь на последнем, пятом по счету, судебном процессе в его жизни, доктор Кеваркян сравнил себя с палачом, послушно исполняющим приговор, вынесенный судьбой и природой. Это не самая веселая работа подходит угрюмому человеку, выбравшему себе роль убийцы в белом халате. Сейчас он готовится стать первым мучеником эвтаназии. Как бы мы ни относились к медицинской, если тут подходит это слово, практике Кеваркяна, одной заслуги у него не отнимешь. Он поставил вопрос, который не вправе игнорировать Америка. Дело в том, что среднестатистический американец, родившийся в 1900 году, умирал 47 лет. За столетие продолжительность жизни увеличилась в полтора раза. И это только начало. Новейшие медицинские исследования обещают нам черепашье двухвековое долголетие. Перед лицом такой перспективы право на смерть может оказаться не менее ценным, чем право на жизнь. «Смерть – мать красоты», – писал великий американский поэт Уоллес Стивенс. Эвтаназия сталкивает нас с классической для нынешней эпохи ситуацией. Мораль не поспевает за прогрессом. Сама по себе наука лишена нравственного начала. Она отвечает лишь на те вопросы, что ставит перед ней общество. Вот общество в лице доктора Кеваркяна и взялось решать их, не дожидаясь, пока закончатся споры юристов и теологов. Сегодня мы тоже включимся в эту полемику с помощью гостя нашей редакции Григория Чхартишвили. Заместитель редактора моего любимого журнала иностранной литературы, видный переводчик и исследователь японской словесности Григорий Чхартишвили только что выпустил первое в России подробное исследование о самоубийствах. Эта толстая монография вышла в новом литературном обозрении, самом стильном, я бы сказал, среди русских интеллектуальных издательств. Хотя книга называется «Писатель и самоубийство», литераторы в ней служат лишь морскими свинками, на которых изучаются все аспекты многогранной проблемы самоубийства. Несмотря на все положенные академическим изданием стати, от подробного анализа литературы вопроса до вынесенного в приложении энциклопедии «Литературицида», сочинение Чхартишвили отнюдь не напоминает научный трактат. Темпераментно написанная книга соединяет в себе дух объективного исторического, социологического и психологического исследования с азартом горячей полемики и драматизмом лирических отступлений. Воспользовавшись визитом Григория Чхартишвили в Нью-Йорк, я пригласил его в нашу студию, чтобы расспросить о проблеме, которая так или иначе касается абсолютно всех. Григорий, первый вопрос, естественно, связан с доктором Кеваркяном. Какое ваше отношение к эвтаназии в целом и к делу Кеваркяна в частности?
Что касается дела Кеваркяна, точнее говоря, последнего дела Кеваркяна, то я следил за ним не очень внимательно, потому что к тому времени книга была уже закончена, и сама тема суицида по понятным причинам вызывала у меня желание ничего больше об этом не слышать и не знать. Слишком долго я этим занимался. Вполне возможно, что в данном конкретном случае Джек Кеваркян, или, как называют его в Америке, доктор Смерть, или зашел слишком далеко, или, может быть, я не знаю, слишком подставился. Он человек увлекающийся, человек обсессионного склада, все может быть. В принципе, он делает то же, что продолжали делать и давно уже делают многие медики в мире. Некоторые из сострадания, другие из корыстолюбия. Но действительно многие медики, не афишируя этого, помогают безнадежно больным людям умереть. С их собственного согласия, часто по просьбе их родственников. Просто Кеваркян делает это вызывающе. Он афиширует это. Он хочет узаконить то, что принято называть медицидом. то есть убийство или самоубийство при помощи медицины. Что же касается эвтаназии, то, мне кажется, нужно быть очень религиозным или очень жестоким, или совершенно, я не знаю, не напуганным жизнью человеком, чтобы относиться к эвтаназии непримиримо. Действительно трудно найти какие-то резоны для того, чтобы заставить безнадежно больного, страдающего человека промучиться еще неделю или две, или месяц. Как помните, в «Идиоте» у Достоевского, умирающий от чахотки Ипполит говорит: «Я не могу поверить то, что там, имея в виду Бога, действительно кому-то нужно, чтобы я протянул еще эти две недели».
Как вы объясняете осуждение Кеваркяна и то, что его дело, в общем-то, осуждается во всем мире, в Америке в частности?
Я не думаю, что дело Кеваркяна осуждается во всем мире и что оно осуждается так уж единогласно в Америке. Насколько мне известно, штат Орегон принял закон не так давно, по-моему, 2 года назад, который узаконил эвтаназию. В Нидерландах в 1994 году принят закон, который узаконивает медицид, естественно, обставляя это огромным количеством юридических и медицинских формальностей. Это совершенно необходимо.
Как вы считаете, через 20-30 лет Кеваркян будет героем, мучеником?
Я думаю, что Кеваркян, во-первых, долго в тюрьме сидеть не будет, потому что, еще раз говорю, даже те судьи, которые выносили этот приговор, они не могут не думать о том, что то же самое может случиться с ними или с людьми, которые им дороги. Когда человек попадает в такую ситуацию, он так или иначе должен относиться к проблеме эвтаназии иначе. Я думаю, что другие штаты, сначала, наверное, Калифорния, потом и другие будут принимать этот закон. Я думаю, что в наиболее цивилизованных и толерантных странах западного мира те или иные законы об эвтаназии будут приняты в самые ближайшие годы. Конечно, я хочу подчеркнуть здесь вот что. Право на эвтаназию, на мой взгляд, имеет лишь общество, достигшее достаточно высокой степени моральной ответственности и там, где имеется настоящее правовое государство. Мне страшно подумать, что будет, например, в России, если у нас сейчас будет принят закон об эвтаназии. Наше общество к этому совершенно не готово, ни с юридической, ни с медицинской, ни, по-моему, с нравственной точки зрения.
Теперь я хотел бы поговорить о вашей книге. Одно из наиболее интересных мест в этом сочинении связано с географией самоубийств. Вы описываете разные способы самоубийств, разные отношения к самоубийству в зависимости от стран. Как бы вы смели бы назвать типичное русское, немецкое и британское самоубийство?
Я хочу немножко поправить вас. Дело в том, что я выделил те регионы, в которых больше всего писателей, литераторов совершают самоубийство. Потому что если говорить вообще о такой национально-культурной предрасположенности к суициду, то здесь в первую очередь следовало бы говорить о финско-угорском регионе. Просто там не так много писателей, поэтому, значит, у меня на первом месте идут британцы. Больше всего британских писателей совершили самоубийство, немецких, русских и японских. Если говорить о типичных национальных писательских самоубийствах, то если говорить о России, то это, наверное, Николай Успенский. Талантливый писатель середины прошлого века, который под воздействием личного горя, у него умерла жена, спился, опустился на самое дно, ходил по кабакам, за рюмку водки рассказывал байки про великих русских писателей, с которыми когда-то был дружен. И в конце концов перепилил себе горло тупым перочинным ножиком, потому что у него не хватило денег на острую бритву. Это вот, с моей точки зрения, это трагическая ситуация, такое национальное русское литераторское самоубийство. Если говорить о немцах, то здесь, пожалуй, на мой взгляд, самое типичное немецкое самоубийство, сейчас я говорю о литературных героях, это самоубийство Кириллова у Достоевского. Достоевский очень боялся в 70-х годы, что суицидальное поветрие, нигилистическое, из Европы перехлестнется в Россию. И тогда там многие совершат самоубийство с рассудка, как это сделал Крафт в романе «Подросток», Кириллов и так далее. На самом деле Федор Михайлович ошибался, потому что философское самоубийство, самоубийство с рассудка – это не русский тип самоубийства, это чисто немецкое самоубийство. Например, когда молодой талантливый философ Филипп Бат, писавший под псевдонимом Майнлендер, под влиянием Шопенгауэра выстраивает собственную философскую теорию и, убедив себя ею сам, кончает с собой. Или другой австрийский философ Отто Венингер. Британское самоубийство. Здесь я бы из самых известных случаев литературного суицида в Британии назвал бы Чаттертона. Гениального 18-летнего поэта низкого происхождения, который захотел стать джентльменом. Легче всего джентльменом было стать при помощи литературной профессии. Он добился некоторой известности, потом его печатать перестали. Заниматься физическим трудом Чаттертон считал уже ниже своего достоинства. У него было два выхода – или умереть от голода, или покончить с собой. Он выбрал второе.
В вашей книге ничего не сказано об Америке. Могли бы вы бегло восполнить этот пробел?
Америка, если говорить об общей суицидной статистике, это страна, где уровень самоубийств, ну, примерно на среднемировом находится. Не ниже и не выше. Я больше знаком с данными относительно литераторов. Литераторов, покончивших с собой в американской прозе, поэзии, эссеистике, не так уж много. В моей энциклопедии литературицида 20, по-моему, с чем-то человек. Для сравнения, в России около 50. Я не хотел бы сейчас спускаться в обобщение, потому что обобщение всегда выглядит не очень умно, но все-таки мне кажется, что здесь играет роль какая-то общая оптимистическая направленность американской культуры. В Америке, если литератор кончает с собой, то это почти всегда поэт. Но поэты мало склонны к оптимизму, поэтому такие выдающиеся американские поэты, как Харт Крейн или Сильвия Плат, Сара Тисдейл, Анна Секстон покончили с собой. Хотя, конечно, самые известные американские Хемингуэй и Джек Лондон, не будем забывать. Да.
Вы упомянули о финно-угорском суицидальном феномене. Меня крайне заинтересовала эта проблема, когда читал вашу книгу. Расскажите немножко об этом.
Я могу рассказать лишь то, что этот феномен поистине загадочен. Все мы знаем, что народы, относящиеся к финно-угорской языковой группе, финны, эстонцы, венгры, удмурты, коми, во многих случаях имеют очень мало общего между собой. Они даже внешне не похожи. Они много лет живут в совершенно разных социальных и культурных условиях. Их объединяет только общий языковый корень. Однако, словно сговорившись, в течение долгих лет все эти народы поддерживают примерно один и тот же коэффициент самоубийств, самый высокий в мире. Коэффициент самоубийств – это имеется в виду количество самоубийств на 100 тысяч человек населения. Вот он там во всех этих странах держится вокруг цифры 40. Это очень много. Объяснить это можно только, наверное, при помощи генетической теории, которая в суицидологии тоже имеется, хотя она не доказана. Тем не менее, известно, что самоубийцы в несколько раз чаще встречаются среди тех людей, у кого кто-то из родителей покончил с собой. То ли это генетическая предрасположенность, то ли это совершенно естественное психологическое явление. Человек, у которого покончил с собой отец или мать, поневоле думает об этом и примеряет эту модель на себя.
По вашим данным, 80% самоубийств совершают мужчины. Почему? Как влияет на эту статистику эмансипация и феминизм?
Я думаю, там ситуация вот какая. Женщины в целом по миру совершают, по-моему, в 5 раз чаще попытки самоубийства, чем мужчины, но мужчины при этом убивают себя в 3 раза чаще, чем женщины. Это свидетельствует о том, что женщины, во-первых, как правило, выбирают неэффективные способы самоубийства. Это или какие-то пилюли, или вскрывание вен, а мужчина берет там охотничье ружье и сносит себе полголовы. Тут не ошибешься.
Слушайте беседу с московским гостем Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Григорием Чхартишвили, автором недавно вышедшей книги «Писатель и самоубийство».
Продолжая наш разговор, Григорий, мне хотелось бы перейти на личности. Почему вы выбрали эту тему?
Ну, было 2 причины – объективная и субъективная. Объективная причина заключается в том, что Россия, по-моему, единственная из больших стран, где практически нет литературы по этой теме. Дело в том, что вот книга Дюргейма, о которой я уже говорил, появилась 100 лет назад. В России была переведена незадолго перед революцией. Затем у нас начались в нашей стране всякие драматические события. Стало не до этого. Потом тема суицида попала под запрет, потому что в самой счастливой стране на свете не могло быть самоубийств. Закончился этот период, как вы знаете, всего 10 лет назад, и за это время никакого серьезного исследования, да хоть бы даже и несерьезного, не появилось. В то время как в мире существует примерно 5000 книг на эту тему, действительно очень важную для человека. Субъективная причина тоже была. Видимо, достигнув 40-летнего рубежа, я вошел в тот возраст, когда хочется, ну, какие-то вещи, которые ты считаешь важными, понять и в них них разобраться. А поскольку я человек по профессии пишущий, то для того, чтобы в чем-нибудь разобраться, мне нужно взять ручку и бумагу. Ну или там, я не знаю, сесть к компьютеру. Да? Альбер Камю, как вы помните, считал, что самоубийство – это самый важный вопрос философии.
Более того, он даже утверждал, что это единственный вопрос философии.
Да. И я не знаю, как единственный, но что самый важный – это определенно. Уж во всяком случае, как нас с вами учили, что самый важный вопрос философии, что первично – материя или сознание, я не думаю, что этот вопрос занимает и не дает спать по ночам большому количеству людей на свете. В то же время вопрос о том, стоит ли жизнь того, чтобы прожить ее до конца, как бы она ни была тяжела, неприятна, мучительна и так далее, это вопрос действительно важный. И вот с точки зрения рациональной, все доводы на стороне самоубийства, то есть смерти с достоинством, как ее иначе называют. В то же время, с точки зрения христианской религии, это самый худший из смертных грехов. Я человек нерелигиозный, и тем не менее у меня всегда, как думаю и у многих людей, выросших в таких же условиях, как и я, существует ощущение, что самоубийство – это неправильно, это нехорошо, это нарушает правила честной игры, в которые все мы так или иначе обязаны играть. Мне хотелось понять, разобраться, взвесить все «за» и «против», выстроить весь этот исторический ряд. И я не знаю, насколько интересная моя книжка получилась для читателей, но для себя я в этом вопросе разобрался. Как говорится у нас в телерекламе, для себя я эту проблему решил.
И к какому же выводу вы пришли? Изменился ли он после того, как вы написали книгу, скажем так?
Не столько изменился, сколько прояснился. А это, в конце концов, самое важное. У меня, как я думаю и у многих, ощущение, что жизнь – это экзамен, и этот экзамен нужно выдержать. И когда ты уходишь из жизни добровольно, это все равно, что ты сбежал с экзамена, ты не выдержал его. И это значит, что рано или поздно тебе придется проходить его снова.
Григорий, известно, что самоубийства заразны. Не боитесь ли вы своим исследованием подтолкнуть кого-нибудь?
Очень боюсь. Хотя общий пафос моей книги против суицида, но тем не менее люди, которые находятся в определенном, ну, психологическом состоянии, думают об этом. Достаточно бывает маленького шага для того, чтобы подтолкнуть их к роковому решению. Особенно испугался я недавно, я писал об этом в литературной газете, когда в связи с моими переводами Мисимы произошел случай в одной из белорусских тюрем. Один заключенный, начитавшись Мисимы, в моем переводе, я подчеркиваю, попытался сделать харакири заточенной алюминиевой ложкой. Ей-богу, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
Еще вопрос. Судя по вашему исследованию, кривая самоубийств показывает, что количество самоубийств растет. Продлится ли эта тенденция и дальше, в 21 веке?
Я не футуролог, и мне трудно судить о том, что будет в 21 веке, но, очевидно, в 21 веке мир снова разделится на две половины, западную и восточную. И в западной половине, где упор делается на индивидуалистические ценности, конечно, социальные связи будут слабее, а более слабые социальные связи неминуемо вызывают рост числа самоубийств. Я думаю, что западное общество неминуемо будет воспринимать эту проблему как все более и более насущную.
А Россия? Какова суицидальная ситуация в России? Какой прогноз ваш в этой стране?
Суицидальная ситуация в России в 90-е годы просто ужасная. Самое большое число самоубийц в мире в 90-е годы, для них родной язык русский. Я, впрочем, сейчас оставляю за гигантскими скобками Китай, потому что мы не знаем, что там происходит. У нас нет статистики по Китаю. Причины, по которым в 90-е годы в России совершается так много самоубийств, в среднем 60 тысяч в год, понятны. Это чисто дюргеймовские социальные причины. Когда в стране происходит гигантская социальная перестройка, когда множество людей теряют общественные ориентиры, это становится мощным стимулом для суицидальной волны. Это, я надеюсь, что долго это не продлится. Более того, после 96-го года уже наметился некоторый, пока незначительный, спад вниз. Надеюсь, что Россия вернется в скором времени к своим показателям, которые не очень отличаются от среднеевропейских.
Григорий, какой ваш следующий проект? Связан ли он как-то с книгой о самоубийствах?
Он связан с книгой о самоубийствах, но косвенно. Решив для себя вопрос о том, как следует умирать, теперь я хочу решить следующий по важности вопрос, как следует жить.
И вот каким образом вы его решаете?
Пока не могу сказать. Я сижу в библиотеках и читаю, как решили для себя этот вопрос другие.
Ну что же, надеюсь, когда вы приедете в следующий раз, мы будем обсуждать вашу новую книгу. Спасибо.
слушали беседу с автором книги «Писатели самоубийства» Григорием Чертишвили. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» подготовил и вел Александр Генис. В программе звучала музыка Рихарда Вагнера.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача к 80-летию Пита Сигера, барда, поэта-философа, банджаиста и автора специального руководства для игры, лектора, издателя, публициста, защитника окружающей среды и популяризатора американской народной песни. Подготовила и ведет передачу из нашей нью-йоркской студии Рая Вайль. Впервые в эфире 15 мая 99 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Будь у меня молот, будь у меня песня». К 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Ее ведет из нью-йоркской студии Рая Вайль. О, дали б мне молот, я бил бы рано утром, я бил бы поздно ночью на весь край родной, я бил бы тревогу, гремел бы стой на страже, я б выковал для всех людей узы братства, братства. Я б гремел на весь край. Песня, одна из самых известных в репертуаре Пита Сигера, была записана на одном из его многочисленных концертов и входит в альбом «Clearwater Classics», выпущенный фирмой Sony Records в 1993 году. Мы послушаем ее позднее в обработке других музыкантов. А пока еще одна песня из этого альбома, ставшая своего рода визитной карточкой Пита Сигера. «We shall overcome» – «Мы победим».
Overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart,
песня с предельно простыми словами в оригинале была одной из двух старинных афроамериканских спиричуэлс. «Я дождусь светлого дня» или «Я все перенесу». В 46-м году началась забастовка работников американской табачной компании в Чарльстоне, Южная Каролина. Для поднятия духа люди пели эти спиричуэлс. И вдруг кто-то из демонстрантов изменил одно, но очень важное слово – «с я» на «мы». Но только через 7 лет после того, как Пит Сигер поместил эту песню на обложку своего музыкального еженедельника «People's Songs», она облетела весь мир. Брюс Спрингстин поет эту песню гимн для всех тех, кто не потерял надежду, что когда-нибудь мы будем жить в мире.
We shall overcome someday. Darling, in my heart, yeah, I do believe we shall overcome someday.
Брюса Спрингстина привел в студию Columbia Records в 71 году Джон Хаммонд. Он же подписал контракт с Питом Сигером и открыл Боба Дилана. Но прошло более 10 лет, прежде чем Спрингстин в 82 году выпустил свой первый сольный альбом «Небраска». С тех пор он написал много содержательных песен. «Семена», «Мой родной город», «Улицы Филадельфии». А в 77 году получил премию Грэмми за лучший фолк-альбом года, записанный в традиции Буди Гатри и Пита Сигера. Сигер – легендарная личность. За свою долгую жизнь он так много успел всего сделать, что просто невозможно выделить какое-то одно поле его деятельности. Выдающийся бард и поэт-философ, талантливый банджоист, написавший специальное руководство для быстрого и самостоятельного обучения игре на пятиструнном банджо. Лектор, издатель, публицист, всегда выступавший за справедливость и мир во всем мире. Защитник окружающей среды, по сей день участвующий в проекте по очистке Гудзона, на берегу которого, в просторном доме на севере штата Нью-Йорк, он живет со своей японской женой Тоши. Но, пожалуй, главная заслуга Пита Сигера в том, что благодаря ему и таким неутомимым собирателям народного творчества и музыкантам-исполнителям, как Алан Ломакс, Гай Караван, Юэн Маккол, Худи Ледбеттер по прозвищу Ледбелли и особенно Вуди Гатри, в Америке вновь обрела популярность народная песня. Новое песенное движение, возникшее в 40-е и 50-е годы, получило название «New Folk», а патриархов и основателей этого движения газеты прозвали тогда «фолкниками». Я не спорю с этим, но стараюсь как можно реже употреблять эти слова «фолк», «поп». Они слишком затасканы, сказал мне в интервью накануне своего 80-летнего юбилея Пит Сигер. Если бы 50-60 лет назад вы спросили любого американца, что такое народная песня, он даже не понял бы, о чем вы говорите. Целый век собирали ковбойские песни, негритянские спиричиус, английские баллады и песни ста одного этнического меньшинства Соединенных Штатов. Но попытки оживить интерес молодежи к этой музыке лишь изредка и спорадически увенчивались успехом. А потом американские университеты и колледжи охватило увлечение песнями под гитару и банджо. Наконец-то люди, предки которых пересекли океан, прошли сквозь прерии и построили многочисленные города, захотели восстановить свои утраченные традиции. Я не люблю, когда меня величают народным певцом только потому, что я пою песни рабочих и фермеров. Иногда я пою Баха или Бетховена, иногда Джорджа Гершвина или Ирвинга Берлина. Но ведь это не означает, что я классический певец или поп-певец. В последнее время я пою в основном о реке. Может быть, я речной певец? Очищение Гудзона – это моя главная задача сегодня. Я верю, что песней можно многое сделать, что песня может спасти мир. Нил поет песню Пита Сигера «Старый отец Гудзон», спускаясь вниз по грязной реке. Пит Сигер написал ее в 63-м году, когда понял, что мир мало-помалу превращается в мусорную свалку. В то же примерно время он увлекся парусным спортом. Это его первая песня о плавании под парусом по золотой реке Гудзон. Dirty stream, still I love it, and I'll keep the dream that someday, though maybe not this year, my Hudson River will once again run clear. It starts high in the mountains of the north, crystal clear, and icy trickles forth. Just a few floating wrappers of chewing gum dropped by some hikers to warn of things to come. At Glens Falls, 5,000 on his hands work at the consolidated paper plant. 5 million gallons of waste a day. Why should we do it? Одни называют Пита Сигера совестью Америки, ее душой, ее голосом. Другие считают, что он был слишком радикальным, слишком левым, коммунистом. Третьи о нем давно забыли, либо вовсе не слышали этого имени. Между тем, начиная где-то с 30-х годов, не было в Соединенных Штатах ни одного движения за права человека, у истоков которого не стоял бы Пит Сигер, вооруженный своим неизменным банджо. Он пел свои песни и чужие, старые и новые, со всего мира. Иногда он писал новые слова к старой мелодии, иногда новые мелодии или ритмы к словам, написанным другими. А 6 лет назад, в 74 года, Пит Сигер собрал все эти ново-старые песни в одну толстую книгу «Цветы мира». 220 песен, 288 страниц. Название напоминает одно из самых известных стихотворений Сигера «Where have all the flowers gone», переведенного, кстати, и на русский. «Наступает снова лето, и деревья расцветают. Я мечтаю не об этом, о другом совсем мечтаю. О, настанет ли то время, чтоб дружили все со всеми, чтобы были все на «ты»? На заре, на раннем утре расцветут ли мира светлые цветы? Для своей любимой строю я беседку над рекою, но душе ее другое не дает теперь покоя. Неужели ты не можешь то найти, что мне дороже всей весенней красоты? Если строишь дом невесте, расцветут ли в этом месте мира светлые цветы? Если мы с тобой поедем и найдем их по дороге, всех соседей мы поднимем по тревоге. Пусть берут они лопатки, и копать начнем мы грядки от зари до темноты. Нам, уставшим на работе, вы в награду расцветете мира светлые цветы. Без труда всего народа зеленеть не будут сходы, не распустятся листы. Нужен подвиг многих сотен, и тогда вы расцветете, на века вы расцветете, мира светлые цветы. Песни Пита Сигера путешествовали из штата в штат, из одного уголка планеты в другой. Их пели на 150 языках мира. Простые люди и такие знаменитости, как Аретта Франклин, Марлен Дитрих, Джонни Кэш, Луис Армстронг. А недавно в Нью-Йорке вышел новый альбом с песнями Пита Сигера в интерпретации современных звезд фолк, поп и рок-музыки. Великолепно изданный, альбом этот состоит из двух компакт-дисков продолжительностью почти в 3 часа и называется так же, как и книга, «Цветы мира». Только у песни с этим названием здесь совсем другие слова и другая история. Сенс, Долорес Кейни и известный югославский виолончелист Вердан Смайлович, выпустивший недавно с Питом Сигером и Джан Байес альбом «От Белфаста до Боснии», поет известную песню Сигера «Where have all the flowers gone?»
Where have all the flowers gone? Long time passing.
«Свобода» поверх барьеров. «Будь у меня молот, будь у меня песня» к 80-летию Пита Сигера. Подготовила передачу Рая Вайль.
Тщательно история создания этой песни. «Правда ли, что вы позаимствовали ее у Шолохова?» – спросила я Пита Сигера во время нашего телефонного интервью. Он рассмеялся.
Yes, I send some of the royalties for this song to the Russian folklore archives because...
Да, я даже гонорар какой-то послал в архив русского фольклора. А произошло это вот как. В октябре 55 года я летел на самолете в Огайо. В кармане пиджака у меня оказалась бумажка с 3 строчками, которую я выписал год тому назад, когда читал роман Шолохова «Тихий Дон». Там есть такой эпизод. Казаки, верхом на лошадях, покидающие деревни, чтобы присоединиться к царской армии, поют. Где все цветы? Их девушки собрали. А где все девушки? Они вышли замуж. А где же мужья их? Все они ушли на войну.
Where are the girls? They're all married. Where are the men? They're all in the army.
И тут вдруг человек, сидящий за мной, громко так сказал: «Когда они, наконец, научатся?» Он обращался к своей жене и говорил о своих детях. Но в сознании у меня уже что-то соединилось. Через 20 минут песня была готова. Потом другие люди дописали несколько куплетов, слегка переделали мою мелодию, и она обрела второе дыхание. Стала невероятно популярной не только в Америке, но и за рубежом. Во многом, конечно, благодаря исполнению Марлен Дитрих, которая пела ее везде, по обе стороны океана, в Южной Америке, в Африке, в Азии. И вы знаете, по-немецки некоторые куплеты звучат даже лучше, чем по-английски.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben, wann wird man je verstehen?
Это, наверное, самая последняя запись поющего Пита Сигера. Сейчас он выступает редко и еще реже путешествует. Он занят делами своей общины. Очисткой Гудзона, приобщением детей к парусному спорту. Джим Массельман, музыкант, владелец фирмы грамзаписи в Нью-Йорке и главный продюсер альбома «Цветы мира», сетует, что два компакт-диска не дают полного представления обо всем, что сделал Пит Сигер. Вот что он сказал мне в интервью, когда я спросила, не кажется ли ему, что песни Сигера слегка устарели.
Influenced me in a very major way. We've had a long friendship and a mutual respect for a long time.
Пит мой давнишний друг и наставник, музыкальный и моральный наставник. Его песни вдохновляли тех, кто выступал за гражданские права, где бы то ни было. От мало кому известного городка Селма в штате Алабама до площади Тяньаньмэнь в Пекине, от Польши до Индии, до улиц Вашингтона, везде, где шла борьба за социальную справедливость, песни Пита Сигера использовали как молот, бьющий тревогу, как колокол, зовущий к братству. Он верил, что песня может изменить мир к лучшему. Моя задача как музыканта заключается в том, чтобы люди не только слушали песни Пита Сигера, но чтобы они их пели. Потому что песни эти не знают временного предела. Они свежие и прекрасные, как еще один восход солнца, еще один поцелуй и еще один фестиваль цветов.
Sudden warm day in June, we drove far out in the country. We parked our car along the highway and strolled across the meadows. Just two of us, hand in hand, gathering armfuls of flowers. The sun
Слушайте песню «Фестиваль цветов», слова Пита Сигера, музыка мексиканского композитора Чучо Мунга, исполняет Тиш Хинаджоса. Сюжеты для своих песен Пит Сигер находит везде. В книгах, в газетах, в Библии. Он рисует картины своим пером, и его полотно – это весь мир. Примечательно, что песни Сигера укрепились в общественном сознании, несмотря на то, что Пит вместе с группой Weaver, с которой он одно время сотрудничал, был внесен в черный список в эпоху маккартизма в Америке и в самом расцвете своей карьеры не имел права выступать по радио и телевидению. Но он пережил и это. «We shall overcome», почти как в песне. Пришел его день. Недавно он был награжден специальной премией Грэмми за достижение всей жизни. Его имя внесено в зал славы рок-н-ролла, а Кеннеди-центр вручил ему золотую медаль почета. Остается только надеяться, что это публичное признание вызовет волну нового интереса к творчеству Пита Сигера. Наша передача подходит к концу, и я хочу вновь вернуться к песне о молоте. Она была написана в 1948 году Питом Сигером и одним из его соавторов Ли Хейсом. В 1949 ее записала на пластинку группа «Виверс» «Ткачи». Но только несколькими годами позднее, когда три друга сформировали знаменитое трио «Питер, Пол и Мэри» и слегка переработали эту песню, она получила широкую известность и стала хитом. «О, дали б мне песню, я пел бы рано утром, я пел бы поздно ночью на весь край родной, я пел бы «Тревога», я пел бы «Стой на страже», звал бы песней всех людей, звал бы к братству, я бы пел на весь край. В руках моих молот и колокол звенящий, и я сегодня песню пою на весь мир, то молот единства, то колокол свободы, то песня мира и любви». Песня «Братство, братство, пой о мире весь мир».
If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, all over this land. I'd a hammer out danger, I'd a hammer out a warning, I'd a hammer out the love between my brothers and my sisters.
Нэнси Гриффит с друзьями исполняют песню о молоте. Вы слушали специальную передачу «Если бы у меня был молот, если бы у меня была песня» к 80-летию со дня рождения Пита Сигера. Передачу подготовила и вела Рая Вайль.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».